Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня отмечается День России, один из главных государственных праздников страны. И мы поговорим об отношении россиян к этому празднику и к своей стране. В программе участвует директор Левада-центра, социолог Лев Гудков, писатель Денис Драгунский и писатель-публицист Александр Горянин, автор книг «Мифы о России. Дух нации» и «Россия. История успеха». Дорогие слушатели, ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. А смс-сообщение можете прислать нам по телефону плюс 7-903-743-2801. Во второй же половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. Начать программу хочу с рубрики «Новые исследования».
По данным фонда «Общественное мнение», 32% россиян не знают названия праздника, который отмечается 12 июня. А еще 16% вообще никак не могут ответить на этот вопрос. Собственно, праздником считают этот день только 16% опрошенных, а для 67% это просто дополнительный выходной. Относительное большинство, 39% респондентов, уверены, что в современной России живется хуже, чем в Советском Союзе. Противоположного мнения придерживаются 23% граждан. Главные аргументы последних – сейчас все доступно, нет дефицита и очередей, больше свободы и возможностей, выше благосостояние. Те же, кто полагают, что в СССР жилось лучше, сетуют прежде всего на низкий уровень жизни современной России, дороговизну, рост цен и тарифов, безработицу и отсутствие уверенности в завтрашнем дне. 14% россиян не видят особой разницы между жизнью в Советском Союзе и нынешней. И довольно многие, 24%, затрудняются с ответом.
Лев Дмитриевич, вот насколько похожи данные вашего центра на то, что ФОМ получил в своем исследовании?
Ну, это такая устойчивая картинка, тут ничего неожиданного
нет. А что это за отношение, собственно, к празднику?
Ну, из праздника не получилось день основания Новой России. Это событие оказалось малозначимым, и хотя, поскольку это повторяется ежегодно, дата и некоторые государственные ритуалы вокруг этого, то люди запоминают эту дату, 12 июля, но отнестись к ней как-то особенным образом не могут. По нашим данным, примерно пополам делится, 40% называют это днем независимости, 41%, и 40% – День России. Остальные там какие-то другие варианты, по 6%, там день выборов президента, еще как это, или просто затрудняется ответить. Вот такая вот неопределенность, о которой говорили, она свидетельствует о том, что люди не связывают с этим праздником что-то существенное для себя и не выделяют. День независимости от кого? От СССР? Это звучит все-таки при всем достаточно парадоксальным, поскольку Россия объявила себя правопреемником СССР, и связи, и традиционные, и символические связи, и культурные, и апелляции к прошлому, все идет к советскому или к имперскому наследию. Так что он не очень понятен по смыслу, этот праздник. Кроме того, очень важно еще, что люди не очень хотят вспоминать об этом. Момент сам развала СССР все-таки воспринимается как очень негативное событие и вызывающее больше негативных ассоциаций, чем положительных.
Александр Борисович, а для вас что означает этот день, этот праздник, День России?
Ну, вот я чуть-чуть позволю себе вслед предыдущему оратору сказать, что почти в каждую фразу Льва я бы добавил слово «пока». Пока не воспринимают. Пока вот такой процент выступает, то есть понимает, что это такое. Этот процент будет нарастать. С ходом времени этот праздник будет становиться все более привычным, и День России будет таким же днем, как Троица. Кстати, сегодня Троица. Поздравляю. Значит, если так можно выразиться, от имени Отца и Сына и Святого Духа. Вот. Он будет привычным, уверяю вас, как постепенно, несмотря на адское сопротивление, становится привычным слово «россиянин», благодаря, между прочим, спортивной прессе. Она в первую очередь вот стала это слово применять. Хотя вот до сих пор даже на вашем форуме я вижу, что слово «россиянин» придумал Ельцин, а этому слову уж по меньшей мере 400 лет. В первой половине 17 века оно начало употребляться. Поскольку это очень удачная политическая находка, извините, что я отвлекся от вашего вопроса, который объединяет всех, как слово «британцы» объединяет и англичан, и шотландцев, и валлийцев, и так далее. И это слово тоже привьется. Также привьется и День России.
Вот все-таки мне бы хотелось, чтобы вы ответили на мой вопрос. Что этот день означает для вас?
Для меня это один из замечательных дней, хотя в тот момент, когда была провозглашена, вот, был провозглашен суверенитет России, конечно, были страшные сомнения, страхи, и опасения. Если вы помните, тогда из 929 депутатов, значит, съезда народных депутатов, 907 проголосовали за суверенитет. Парадоксальным образом объединились коммунисты, которые хотели избавиться от союзного этого руководства Горбачева, и либералы, которые хотели таким образом, освободившись от остальных республик, быстро провести демократические реформы. Вот такая удивительная синергетика возникла. И обратите внимание, что все остальные республики, даже те, которые перед тем, раньше, чем Российская Федерация объявили значит, о суверенитете, потом принимали дополнительные акты о независимости, о выходе из СССР, только Россия не приняла никаких дополнительных актов, посчитав, что этого достаточно. Так что это очень важный политический был шаг, и, по сути дела, Россия первая вышла из СССР.
И, Денис Викторович, вам тот же вопрос. Что такое День России для вас?
Ну, для меня это действительно праздник. Мне он очень нравится, потому что я... Правда, я его связываю больше не с 12 июня, а скорее с 21 августа 91 года. Но для меня это, эти два праздника как бы сливаются в один. Для меня это освобождение России от советчины, от коммунистического гнета. Для меня это вот возвращение России к тому... чем она всегда была, пусть лучше в урезанных, так сказать, географических контурах, но зато с другой политической идентичностью, которая меня гораздо более устраивает. Странным образом я с раннего детства тайком рисовал двуглавые орлы и трехцветные флаги, и писал слово «Россия» через «И» с точкой.
Откуда же это?
Не знаю. Может быть, я читал старые книжки, но эти вот бумажки у меня до сих пор сохранились. Мне было 12-13 лет тогда.
Напомню, что рядом со мной в студии писатели Денис Драгунский и Александр Горянин и социолог Лев Гудков. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Вероника Баде. Я спросила слушателей на нашем интернет-форуме, какие чувства вы испытываете по отношению к своей стране. Николай Завалишин из Боровска пишет: «Безусловно, меня очень многое раздражает. Глупость и тупость местных властей, верхоглядство и маниловщина президента с премьером. Но одновременно меня удивляют и порой даже восхищают жизнелюбие и природная стойкость моих соотечественников, их способность выживать, их простодушие и талант». Татьяна Свет из Тольятти. «Сожаление. С каждым годом все больше и больше увеличивающееся сожаление, что родилась на этой территории». Алекс из России. «Вопрос, мне кажется, провокационный. Раньше был космос, хоккей, фундаментальная наука и так далее. Сейчас ничего нет. А когда ничего нет, то и чувств нет. Поэтому ничего не испытываю. Впрочем, как и многие россияне, полная социальная апатия, которая в конечном итоге приведет страну к катастрофе». Александр из Санкт-Петербурга. Говорит: «Мне ее жалко». Апанас из Сургута. «Страх и беспокойство за существование ее как таковой в будущем вообще». Игорь Иванов из Москвы. «Я свою страну люблю, а типа мне стыдно, это не к стране, а к правителям». А Валентин из Иванова ему отвечает: «А что, правители нам с Марса прислали? Это те же самые, что и основная масса дорогих россиян. Но надеюсь, но жалею и надеюсь на чудо, что увидит Господь страдания наши и омоет Россиюшку животворной святой водой своей. И станет она в один ряд с приличными странами, и примут они ее с любовью, и она, наконец, станет той любви достойна». Альберт Комп пишет: «Я родился в России и еще в школе столкнулся с коррупцией. Потом мне не дали возможности в России заниматься любимым делом – наукой. Я проходил огромные препятствия, достигал высот, но страна меня толкала обратно вниз, так и не дала мне страна возможности осуществить творческие планы. Она меня просто выкинула». Валентина пишет: «Чувство одно – стыд». Никиф из Гагарина: «Свою страну, как и родители, не выбирают, и добрые чувства к ней, несмотря на условия в ней, человеком стать помогают». Лев Дмитриевич, хотел бы, чтобы вы, во-первых, прокомментировали услышанное, а во-вторых, рассказали нам о том, какие чувства россияне к своей стране испытывают, по вашим данным.
Но очень характерные реакции, мы их тоже фиксируем и даже измеряем. Можно сказать, что отношение к своей стране, оно характеризуется такой противоречивостью или амбивалентностью, как говорят психологи. Одновременно сочетается и гордость, и чувство стыда, и сожаления. Причем одни и те же люди говорят. Примерно около 70-80% говорят, что они испытывают гордость за то, что они граждане России, и действительно гордятся. Почти те же самые символы, которые названы. Ну, поскольку это наиболее часто называемые, то они и попали в список наших оснований для гордости. Это победа в войне, это размеры территории, это космос, это наука, это военная...
Балет.
Балет чуть понеже, поскольку помнят, что есть балет на свете, все-таки не все люди. Это литература, конечно. И стыдятся примерно те же самые 70%, 75% говорят, что стыдно за грубость нравов, за вечную бедность, за нищету населения, за произвол властей, за то, что мы никак не можем выбраться на дорогу цивилизованных стран. Вот это вот смешение чувства превосходства и униженности, оно и составляет очень характерный комплекс неполноценности или ущемленности россиян. Это Россия не может стать нормальной страной. Есть утопия, понятие утопии нормальных стран, как Европа, как Соединенные Штаты, как Япония, развитой, мощной, свободной страны. Вот эта вот невозможность, недоразвитость и частично опрокидываемая на самих себя, она действительно и создает вот эту двойственную структуру идентичности, от которой люди страдают. Плюс я хочу сказать, что, вообще говоря, состояние гордости или унижения, или униженности, оно очень неравномерно распределяется. И нельзя сказать, что это одно и то же значение мы получаем. Во время перестройки, после вот периода унижения, в момент августа 91 года, наступил подъем, такая эйфория, чувство освобождения и гордости собой. Потом дальше, почти на всем протяжении 90-х годов, наступало все больше и больше нарастание ощущения, что мы потеряли страну, что страна в распаде, и гордиться, собственно, нечем. С приходом Путина и нарастанием вот такого несколько искусственного культивирования великой державы, оно начало чуть-чуть расти. Но все равно большая часть людей уже хочет жить в нормальной, благоустроенной стране, уютной, с высоким уровнем жизни, пусть и не великой.
С пейджером Николай Анисимович пишет: «Думаю, этот так называемый праздник временный, так как он навязан большинству россиян временщиками. А Россия без свободы, равенства и братства не Россия». А Геннадий Георгиевич из Москвы пишет, что он никогда не верил в праздники, назначаемые сверху, будь то 1 мая, 8 марта, 23 февраля и так далее. Также День России. Александр Борисович, чем вы гордитесь в России? За что вам стыдно?
Ну, я горжусь в России очень многим. Это не стал бы сейчас перечислять. Это некая совокупность чувств, которая появляется у человека с созреванием умственным и нравственным. Патриотизм – это естественное чувство. Его отсутствие – вот это нарушение нормы. А что, чего я стыжусь? Почти ничего из того, что вот обозначают участники форумов. Потому что, как правило, это значит стыдиться вообще несовершенством рода человеческого. Когда говорят о жестокости, например, о коррупции и так далее. Коррупция – это следствие несовершенства законов. Жестокость, повторяю, присуща всем. Мне стыдно, вот когда я вхожу рядом с поселком Пахра, есть лес, и я вижу, как он замусорен, сколько там валяется этих пластиковых бутылок и прочей гадости. Вот тут мне действительно стыдно. А все остальное, повторяю, это можно перенести на весь род человеческий.
Денис Викторович, а вы? Ну, скажем так, что за что вы любите Россию и за что нет? Современную.
Современную Россию я люблю все-таки за то, что вот вам хорошо. Спасибо, что вы сказали про гордость, не употребили это слово, потому что я как человек, как христианин, считаю гордость грехом, поскольку она в списке смертных грехов стоит на первом месте. Я действительно люблю свою страну за сейчас нынешнюю Россию, не вообще Россию, в смысле, потому что я не за Достоевского и за там Транссибирскую магистраль, тоже ко мне это не имеет никакого отношения, к сожалению, я только могу читать это и ездить по ней. Я люблю современную Россию, в общем-то, за свободу, за возможность самореализоваться, за то, что я могу, то, что я написал, я могу опубликовать довольно легко. Если мне не заплатят, если у меня издательство не заплатит мне деньги, то я могу как-то опубликовать это либо в интернете, либо самостоятельно за свой, так сказать, скромный счет, и никто мне не потащит меня в участок за то, что я там занимаюсь чем-то недозволенным. Я вижу, как люди свободно ездят по всему миру. Мне это очень нравится. Я вижу, как люди свободно высказываются. Мне это тоже очень нравится. Мне не нравится то, что социальное расслоение принимает слишком громадный, я бы сказал, хамский оттенок, хамский стиль социального расслоения мне не нравится. Сам себе факт, что кто-то, у кого-то там 10 миллиардов, а у кого-то там зарплата там в 1000 долларов в месяц или даже меньше, это не страшно. Страшно хамство. Страшен вот этот вот культ, вот этот глянцевый культ глянцевый культ вот этого хамского бандитского шика, который охватил, так сказать, очень широкие, скажем, читательские массы. Мне это очень неприятно. Мне неприятны ограничения на свободу слова, там, проблемы с судом. Ну, как господин Горянин правильно сказал, что действительно особенности, может быть, рода человеческого их. Но, с другой стороны, государство должно это делать. Мне очень, вот что очень странная вещь, которая меня очень действительно как ни волнует, хотя можно это может показаться странным. Изменился стиль реклам. Раньше на рекламах были добрые лица, улыбающиеся мужчины и женщины. Сейчас, когда рекламируют даже такие, казалось бы, ширпотребные вещи, как, я не знаю, шампуни, там, кремы и прочие, надменные и злые лица. Вот так женщины стоящие, так вот, развернув плечи и выпятив грудь, рядом с ними так и стоят мужчины мачо, они смотрят не друг на друга, а наружу, и на зрителя они смотрят надменным взглядом. Вот это неприятно. Это какое-то самоотождествление с чем-то не таким надменным, злым, доминирующим. Это очень плохо.
Пишет Родион из Германии на пейджер. Сегодня день независимости Российской Федерации от России. Это день тоталитарного предательства. Предана все идея права, демократии, не говоря уже о стране и народе. Я каждый день, год надеюсь, что это позорище в последний раз. Лев Дмитриевич, нужен ваш комментарий.
По этому поводу? Да. Ну, действительно, комплексы такие, ущемленности и чувства, переживаемые по этому поводу, они очень сильны и распространены. И
заметьте, из Германии человек.
Вот я бы ему предложил вернуться. Я бы предложил этому человеку вернуться в Россию, возглавить борьбу за настоящий коммунистический Советский Союз.
Я прошу прощения, что «Мертвые души» написаны в Риме. Это оттуда видится иногда лучше и сильнее чувствуется. Так что не будем упрекать людей, которые смотрят оттуда. Это очень характерная вещь. Действительно, страна не может выйти из своего прошлого в значительной степени. Это накладывает тяжелейший отпечаток на всю моральную физиономию страны и общества. Агрессивная, злобная, аморальная. Она именно таким очень часто кажется и с внешней точки зрения для многих наблюдателей, которые вписывают Россию в ряд там Пакистан, Кубы, Китая, Ирака, Ирана и так далее. Таких вот авторитарных...
Очень разные страны.
Ну, неважно, они все деспотические режимы. И вот эта вот неспособность преодолеть это и неспособность даже отнестись к этому, к своему прошлому, она действительно вызывает очень сильные чувства. И это является таким очень сильным отпечатком социальных отношений. Ну, не случайно у нас и уровень агрессии и в бытовых отношениях, и в социальных, он чрезвычайно высок. И уровень преступности, и самоубийств, и бытовой агрессии. Это все не случайные вещи, это скорее последствия непреодоленного, неосмысленного прошлого, террористического прошлого, насильственного прошлого. То, с чем мы не можем и разобраться. Поэтому и уровень ксенофобии, и бытовой неприязни, он очень высок. И это не случайные вещи, и нельзя вот так сказать, что это кто-то делает. Это такая страна.
Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Верный солдат Виктор Некрасов к столетию со дня рождения писателя. Архивные записи, воспоминания друзей и коллег, голос Виктора Платоновича, который проработал на «Радио Свобода» в России почти 15 лет. Подготовил и ведет программу «Мифы и репутации» Иван Толстой. Первый раз она в эфире в воскресенье в 16 часов по московскому времени, а повторы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. В передаче участвуют социолог Лев Гудков, директор аналитического центра Юрия Левады, писатели и журналисты Александр Горянин и Денис Драгунский. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13.30. Коротко о главных событиях. В Кабардино-Балкарии в перестрелке с боевиками убит заместитель начальника Республиканского центра по борьбе с экстремизмом Хасан Богатырев. Белоруссия с сегодняшнего дня расширила список товаров, вывоз которых за пределы таможенного союза строго ограничен. В списке, в частности, свинина, мясо птицы, сахар, мука, масло, табачные изделия, холодильники, газовые плиты. С 11 июня Беларусь ограничила вывоз автомобильного топлива. Сегодня отмечается государственный праздник «День России». 12 июня 1990 года Первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете. Представители оппозиционного движения «Левый фронт» попытаются провести сегодня очередной «День гнева». Прокуратура уже предупредила организаторов несогласованной с властями акции о возможном уголовном преследовании. Москва обеспокоена заходом в Черное море противоракетного крейсера военно-морских сил США для участия в украинско-американских учениях «Сибриз-2011». На севере Сирии армейские подразделения после 24-часовой осады вошли в город Джисар-эш-Шугур, который, по утверждениям властей, стал центром вооруженного мятежа. Сообщается о перестрелках. На северо-западе Пакистана в результате двух взрывов минувшей ночью погибли 34 человека, около 100 ранены. Оба взрыва произошли в одном из супермаркетов в городе Пешавар с интервалом в несколько минут. Несколько десятков авиарейсов отменены в воскресенье в Новой Зеландии из-за мощного извержения вулкана в Чили. В Италии проходит референдум по вопросам о возобновлении строительства атомных электростанций, об иммунитете и об иммунитете от уголовного преследования для премьер-министра Сильвио Берлускони.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Ведет передачу Вероника Ваде. В беседе принимают участие директор Левада-центра Лев Гудков и писатели, журналисты Денис Драгунский и Александр Горянин. Автор книг «Мифы о России. Дух нации» и «Россия. История успеха». Дорогие слушатели, через несколько минут ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 22 12. Пожалуйста, расскажите нам, что для вас означает День России и как вы относитесь к своей стране. Сейчас рубрика «Опрос Радио Свобода». Гордитесь ли вы тем, что вы россиянин? На вопрос корреспондента «Свободы» отвечают жители Калининграда.
Чем гордиться? Нищенством. Гордиться нечем.
Народ недостоин такой жизни, как мы живем. Я вот, например, вышла на пенсию. Как можно на нее жить?
Горжусь, конечно, горжусь. Потому что я россиянин.
Да нет, россиянин – слово, которое было придумано Ельцином. То, что русское, да, живу в России, могу как-то поработать на пользу страны. А в принципе, день даже, к которому опрос приурочили, ну, день государственного позора. Потеряли страну.
Я горжусь, конечно, что я россиянин, потому что корни у меня русские.
Честно, особо глобально гордиться нечем. Но если рассматривать вопрос переезда куда-то, потому что там в Канаде лучше, а в Европе там больше денег дают, ни за что. Просто родина.
Тем, что она большая, самая лучшая страна в мире.
Ну, я горжусь, что россиянка. Тем более, я родилась здесь. Мои дети тут родились, внуку.
Потому что Россия самая великая страна.
Ну, здесь мои корни все. Лучше, по-моему, нет.
Да, горжусь. В России хороший народ. И все хотят помочь друг другу. Но надо, чтобы еще помогали водители выше. Они только обещают.
Ну, думаю, да. Что Путин, что Медведев, они делают все для России. Вот всю жизнь живу здесь, и мне очень нравится.
Ну, я думаю, как и любой россиянин, гордится то, что родился в России. Это уже патриотизм испокон веков. Хотелось бы то, что Россия в лице государства бы помогала бы своим патриотам. Жить, конечно, в России тяжело. Но и в то же время никуда, я думаю, в основном большая масса народа не собирается уезжать.
Это были жители Калининграда, и вот еще одно мнение пришло нам на пейджер. Наталья пишет: «Россию люблю за то, что в ней родилась, за родной язык, да за высокую культуру, которая свойственна интеллигенции. Но, к сожалению, народ мало образован сейчас, не желает свободы, принимает спокойно нарушение своих прав диктатурой власти. Культура снижается из-за недоступности образования, из-за вмешательства церкви в науку и возвращения к ненаучным понятиям. Страна в настоящее время катится вниз, что очень печально, и не видно просвета». Александр Борисович, я бы хотела, чтобы вы прокомментировали это мнение как автор книги «Россия. История успеха».
Ну, вот очень забавно слушать. Когда опрашивают людей на улицах, это, наверное, более репрезентативное мнение как-то складывается, усредненно, чем из звонков этих депеш на пейджере или на форумах. Потому что все-таки очень специфические люди участвуют в форумах. Очень часто это неудачники, которые переносят свои неудачи, вину за свои неудачи на страну. Это очень просто ведь. Раньше, помните, говорили, что вот молчаливое большинство, если брать СССР, оно молчит, потому что боится высказаться. Оно молчаливое и недовольное. Сейчас молчаливое большинство – это в основном довольное большинство. Оно никуда не пишет, ему и так хорошо. Вот. Я не знаю, как вот, Лев Дмитриевич, вы проводите выборки, кого опрашиваете. Ну, наверное, у вас есть хорошие методики, и, наверное, ваши результаты более репрезентативны. Вот мы слышим все-таки основательную кашу в голове у людей. Недостаточность образования. У нас сейчас под 8 миллионов студентов, в 3 даже с лишним раза больше, чем на пике советского времени. Какое недостаточность образования? Погружение в нищету. 34 миллиона легковых автомобилей. Ну, предположим, 4 миллиона – это такие, не личные, но даже 30. 3,13 в среднем человека на семью. То есть больше, чем 100 миллионов людей имеют личный автомобиль, ну, в семье. Ну, сбросим еще, что у кого-то там их два. Все равно, ну, 90 миллионов, то есть значительно больше половины населения страны. Про пробки вам рассказывать не надо на дорогах. И все говорят, что мы погружаемся в нищету. Уже от этих магазинов прохода нет. Поэтому у людей часто какие-то очень искаженные и странные представления. А вот что касается гордости за свою страну, вот мне Денис Викторович подсказал невольно. Он сказал, что он не гордится тем, что у нас Транссибирская магистраль. А я горжусь тем, что у нас Транссибирская магистраль. Это первое пересечение азиатского материка, которая уже больше 100 лет назад существует, а второго до сих пор нет. Теоретически можно там как-то так проехать, но никто не ездит. Этот проект великого нового шелкового пути провалился. Есть так много поводов для гордости, что не знаешь, о чем говорить. У меня моя страна вся в голове. Вот я ее представляю вот как, ну, как свое жилище. Для меня все близко, вот и Петербург, и Байкал, и Сахалин, и, ну, может быть, еще мое географическое образование помогает. И к каждой точке что-то привязано. Какие-то люди, биографии, какие-то истории. Я не понимаю, как можно не гордиться своей страной. Но если кто-то не гордится, ну, я ему сочувствую.
Я имел в виду сказать, что я не горжусь Транссибирской магистралью в том смысле, что я ее не строил. Для меня чувство, так сказать, такого вот как бы, ну, радости исполненного, гордость, наверное, радости исполненного долга, понимаете, если можно сказать. Это для меня чувство личное. Я могу радоваться, так сказать, тому, что я чего-то достиг, что я могу предъявить это. А если люди там 100 лет назад построили Транссибирскую магистраль и написали, а другие люди написали братьев Карамазовых и там четвертую симфонию Чайковского, то я, если буду говорить, что этим гордиться, это будет какой-то с моей стороны как бы не совсем честно, что мне кажется.
Давайте слушателям слово дадим. Из Петербурга Андрей Александрович нам дозвонился. Здравствуйте.
Добрый день. Во-первых, хочу вас немножко поправить. Я тоже горжусь Россией, но я горжусь и Советским Союзом, потому что не только Россия, но и наши братья, все национальности лежат в могилах и оказали победу, одержали над фашистскими мерзавцами. Это наша общая победа, не только Россия. Это вам вставочка. Второе. Как я отношусь, мое отношение к России? Я доказал это в Афганистане и в Первой Чеченской войне, будучи полковником медицинской службы. Вы можете спросить меня сейчас, стыдно ли мне сейчас за Россию? Да. Потому что наша страна, к сожалению, превратилась в агрессора и в оккупанта. Вся Европа официально называет ее оккупант чужой территории. Пока мы не выведем наши войска из Грузии и не дадим, не перестанем вмешиваться в внутренние дела чужих государств, мы всегда будем отсталыми и презираемыми народами. Поверьте, я только сейчас вернулся за Кавказе, и только проклятия звучат в наш адрес. Хотя нас, простых русских людей, принимают очень гостеприимно. Пожалуйста.
Спасибо, Андрей Александрович. Владимир из Новороссийска у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Народ России считает сегодняшним днем, днем позора, печали и гнева. Вы же посмотрите, я вот проехался по разным сельским районам. Это все разорено, все уничтожено. Просто и главное, что народ-то страны вымирает, в то время как кучка дегенератов устроила себе настоящий пир во время чумы. И потом, ну хорошо, сегодняшнее благосостояние, но на чем оно зиждется? Разве на труде? Ведь целиком на нефти и газе. Мы же паразитируем на нем.
Ведь поняли ваше мнение, Владимир, заводы, а вот... поняли. Лев Дмитриевич, прокомментируйте.
Ну, вы видите, особенно мне понравилось мнение полковника медицинской службы. Я вообще говорю, тоже почти полностью разделяю его.
Он доказал свой патриотизм в Афганистане. И тут же обличает,
вы знаете, но...
и тут же обличает современную Россию, что она вмешивается.
Можно
в дела
других скажу,
стран.
А? И тем не менее, мне стыдно за оккупацию вас, восточноевропейских стран после войны, за то, что не ушли и установили на 40 лет там режим, который потом с большим трудом был сброшен и, соответственно, вызвал сильнейшую ненависть поляков, чехов, венгров, немцев, если хотите, и прочее, за насильственное принесение наших форм организации жизни. за диктатуру. Мне стыдно за войну в Чечне, честно скажу. Война, которая ведется и до сих пор. Мне стыдно за Афганистан. Ну, мало ли, какие чувства могут вызывать. Это понятные вещи. Есть, понимаете, у нас очень странная логика рассуждения. Мы действительно, как сказал Денис Викторович, присваиваем себе достижения отдельных людей и начинаем гордиться, не имея основания на это. Действительно. А за то плохое, что мы сделали... Или наша страна сделала. Как бы дистанцируемся и не хотим отвечать. Это не мы. Это не мы. Не мы же послали войска действительно в Афганистан или в Чечню воевать. Не мы же там подавляли восстание в Будапеште.
Ну, как и не мы преступление наказания писали.
Как и не мы, да. Либо отвечать и гордиться надо, либо тогда отвечать и стыдиться, и действительно отвечать за это. А это вот странный такой конгломерат, который, вообще говоря, позволяет... сохраняться и воспроизводить вот это вот сознание неудачников. Я только одно хочу сказать. Патриотом действительно все считают себя. Ну, по нашим данным, от 70 до 85% считают себя патриотом и действительно любят и гордятся. Но я не соглашусь с господином Гарениным, то, что это неудачники. Напомню вам слова все-таки Толстого, который повторял какого-то англичанина, я уже имя его забыл, что патриотизм – последнее прибежище негодяев. Это Льва Толстого никак нельзя назвать неудачником все-таки. Это гораздо более сложные формы ответственности и зависимости.
Так негодяев же, прибежище негодяев. А мы говорим о нормальных людях. Кроме того, я как раз сказал, что неудачники в основном вот свой яд изливают на форумах. Не, они не патриоты, они как раз свой антипатриотический яд изливают. Ну, и теперь давайте вспомним, сколько грехов на совести у Британской империи. Уж неизмеримо больше, чем на совести у Российской.
Ну, тем это не менее, кто там, считал? Это Господь Бог
тем не менее, считает. Там совершенно не принято вот, стыдиться за это. Почему у нас это должно быть? Это история, было.
Я с вами не согласен. Во-первых, во всей Европе действительно произошло сильнейшее осмысление своего колониального прошлого и освобождение от этого. И в Америке все-таки длительная борьба за освобождение негров и искупление комплекса вот вины, это шло целых 100 лет, и они сделали это. Понимаете, это позитивные достижения. Дело не в том, что у кого больше преступления. Дело в том, как они... как происходит в дальнейшем работа с этим чувством. Можно ли освободиться, можно ли изменить систему организации общественной жизни с тем, чтобы это не повторялось. Дело не в том, кто больше виноват в прошлом. Дело в том, как мы освобождаемся от этого. А это просто от того, что мы признаем, что у всех есть скелеты в шкафу, как сказал наш премьер однажды, тут дело не исправишь.
Напомню, что рядом со мной в студии директор Левада-центра Лев Гудков, а также писатели Денис Драгунский и Александр Горянин. Это программа «Общественное мнение» на волнах Радио Свободы, и ведет Вероника Бады. На пейджер пишет нам Григорий Бенцель из Германии. Величие страны не определяется ее размерами и потенциальным богатством. Величие страны определяется качеством жизни ее граждан. Яков пишет: «Горжусь своей страной СССР, в том числе великой детской литературы, яркий представитель которой Виктор Драгунский. Буржуазную Россию презираю». И дозвонился нам Александр из Невьянска. Здравствуйте.
Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте, уважаемые гости и слушатели Радио Свобода. Вот понимаете, вот мой друг Константин из города Невьянск, который тоже звонит, он сказал, что, говорит, вот знаешь, лучший враг хорошего. Вот мы, говорит, разрушили Советский Союз, но то, что надеялись, что будет что-то лучшее, но сейчас, говорит, настоящий момент, это стало еще хуже. И, говорит, вот земли много свободной, могли бы много что выращивать, землю не дают, говорит, ни себе, ни людям. И то, что сейчас вот стало, просто мне кажется, лично уже мне, не ему, а мне, кажется, что куда мы денемся от самих себя? Мне кажется, нужно как-то подумать над собственными какими-то моральными ценностями, представлениями о добре, о зле и, в общем-то, своими, потому что все пытаемся возродить что-то, что было либо до революции, либо в Советском Союзе. Нужно как-то что-то, мне кажется, вернуть, не вернуть, а вот именно переосмыслить свои морально-нравственные какие-то вкусовые свои пристрастия.
Спасибо, Александр. И Николай из Мичуринска, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу задать вопрос господину Гудкову. Я вот испытываю к этой стране омерзение и презрение. Это раз. И потом я должен заметить, вот тут некоторые радиослушатели там выступают о ценностях, ну и в таком контексте. Зачем там брать что-то, когда есть западная цивилизация, когда есть нормальное государство, по которым можно равняться, не кипчиться вот этой агрессивностью российской, вот этой лживой помойной псевдопатриотикой. И она уже настолько обрыдила массе нормальных людей, которые интеллектуально так чуть-чуть разбираются.
Николай, вы уже задали свой вопрос?
Да.
Да, Лев Дмитриевич, да, ну, кстати, вот да, зачем что-то выдумать, когда есть Запад? Но ведь я так понимаю, что большинство россиян вообще считает, что у России особый путь и особая демократия тут нужна, например.
Это точно, да. Особый путь. Никто не знает, в чем заключается.
У всех особый путь.
Вот. Но действительно, от Запада дистанцируется. Хотя мне кажется, что в принципе выход из тупика исторического или культурного, политического, которым, конечно, это сближение с Западом. Это единственный путь. А то, что такие чувства возникают, как вот у слушателей, ну, это понятно, у кого они не возникали. Вспомните Пушкина. «Черт меня дернул с моим умом и талантом родиться в России» или еще понятная вещь, но это, я бы сказал, превращенная форма любви.
Пушкин, я думаю, если бы знал, что вот это высказывание будет так часто цитироваться, никогда бы этого не
сказал.
Не знал, он уже сказал. Все его творчество абсолютно противоположно вот этому заявлению. А вот этот слушатель из Мичуринска готов держать пари, никогда не был на Западе.
Денис Викторович, а вы не жалеете о том, что родились в России? Вы патриот?
Конечно, патриот. Я, конечно, не жалею. А хоть бы и пожалел. А музыка обратно не играет. Поэтому, конечно, не жалею.
Вот вы говорите, что вы патриот. А что вы вкладываете в это понятие?
Ну, сознательное, прежде всего, отношение к своей стране и к обществу, в котором я живу. А также возможность какую-то вот создавать, какую-то добавочную, так сказать, ну, может быть, интеллектуальную, моральную, что я могу, какую-то добавленную стоимость, как говорится, которую тратить не только не на себя, а на общество. Вот я, например, я говорю о простых вещах. Вот я, например, у меня блог есть, довольно блог в интернете, довольно популярный, и я отвечаю на все комментарии. Я вступаю в длинные разговоры, и мне кажется, что если я кого-то в чем-то убеждю, как говорится, кому-то что-то объясню, то это вот мой, так сказать, патриотический долг. Не просто, что, мол, я вот писатель написал, а вы там как хотите, а все-таки вступать с людьми в диалог. Мне бы хотелось вот что еще сказать. Вот вы знаете, огромная, вот что чего мне не нравится, огромная вина лежит, конечно, на нашей власти, но не в смысле там зажима свобод и там операции в Чечне, это отдельная песня. В том смысле, что наша власть вся была советская, между ельцинской, гайдаровской власть, что они не смогли объявить, сделать так, как сделали большевики в 17-м году. Сказать, что у нас произошла Великая Августовская революция. Праздновать ее, отмечать, пропагандировать, промывать мозги. Они сами были все в комплексах, в каком-то странном чувстве вины. Они не могли объяснить людям, не могли, извините, пожалуйста, заставить людей праздновать. Я не думаю, что так уж весь русский народ после 17-го года был в таком уж восторге от большевистского переворота, что этот маленький большевистский переворот был сделан властями и был распропагандирован как величайшая революция. В 2001 году современный какой-нибудь Эйзенштейн должен был снять огромный мощный фильм под названием «Август», понимаете, к десятилетию революции. В общем, над этим надо работать. Это ничего даром не бывает. Мы говорим Гагарин, извините, пожалуйста, полет Гагарина. Вы знаете, как сначала он планировался? Планировалось, что Гагарин после полета, Гагарин и Каманин, там, кто там, должны были прилететь в Крым на дачу Хрущева. Он там должен был его наградить, там, поговорить с ним, и все. Но Хрущев сказал: нет, ребята, это не просто летчик, это мы будем это праздновать как начало космической эры. Само не бывает ничего. Если бы Хрущев так не решил, а если бы Гагарина просто бы привезли бы в Крым к Хрущеву, дали бы ему там орденок, там и все, и забыли бы про это, и не было бы никакого Гагарина, извините, пожалуйста.
Вообще историю пишут победители, но вот в данном случае, вот в 91-м году это не произошло. Более того, трактовку событий как-то незаметно постепенно отдали побежденной стороне. И коммунисты вот создали эту картину некоего гибели великой страны, распада, предательства, чего угодно, распродажи. И сейчас уже из этой каши очень трудно выбраться. Совершенно отсюда верно. Вот такие странные высказывания наших зрителей.
Вы знаете, мне кажется, вы все-таки переоцениваете возможность манипулирования и внедрения.
Я его недооцениваю. Я недооцениваю.
Можно насаждать, конечно, это праздник, но какой ценой? Вспомните, как утверждалась советская власть и чего это стоило. Исчезновение культурного слоя, разрушение системы образования, террора и
прочее. Ну, получается, культурный слой и так исчез. И образование
не совсем.
А толку нет.
Нельзя навязать серьезно, нельзя навязать ощущение праздника и значимости.
По числу названий издаваемых книг сегодняшняя Россия превосходит СССР в 6 раз.
И по суммарному тиражу в 3 раза.
Нет, ну, не по суммарному, меньше.
Нет.
Даже не спорьте.
Уважаемые гости, у нас слушатели на линии. Анна из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте, с праздником вас.
Спасибо.
Будьте здоровы, будьте счастливы. Я вам хочу сказать о писателях. Ведь русскую литературу делали же иностранцы. Тютчев, это был генуэзец. Тютче, кто еще? Тургенев, тоже иностранец, азиат, кто он там?
Я думаю, что Александр...
Лермонтов, Пушкин, вот и о Пушкине говорите. Ну, ведь русские когда не появились? Это же какое-то искусственное название, второстепенный член предложения, это же имя прилагательное.
Поняли вас, Анна, думаю, что Александру Борисовичу есть что возразить.
Имя прилагательное, кстати, в своем языке. Это название многих наций, в частности, французы, англичане, тоже имена прилагательные. Это у нас они существительные. А что касается вашего поздравления, то, значит, вы разделяете, значит, праздник с нами. Спасибо вам за это.
А что касается того, что русскую литературу делали иностранцы?
Ну, это смешно. Любой народ состоит из каких-то...
Любой народ состоит из иностранцев.
Да. Невозможно представить себе какой-то химически чистый народ, который вот там на каком-то острове произошел от местной обезьяны, и вот так вот остался в...
Если он и есть, то толку от него мало.
Да. Это великие переселения народов происходили всегда. И я помню, у нас в школе тоже был мальчик, к сожалению, довольно глупый. Он говорил, что Пушкин был негритянский поэт.
А что касается
гордости, то я прежде всего горжусь тем, что Россия единственная страна победила сразу два, то есть не сразу, а победила два самых страшных тоталитаризма в истории. Сначала внешний, немецкий и германский, а затем свой, внутри себя, своими силами, внутренними силами. И в отличие от значит, Италии, Японии, Германии, где тоталитаризм был побежден иностранными штыками. А мы это сделали сами.
А удалось ли это сделать до конца, Лев Дмитриевич, вы как считаете?
Вот у меня сильные сомнения на этот счет. Мне кажется...
Причем в головах не удалось, в умах не удалось.
Именно. Потому что внешние формы, конечно, изменились.
Не все сразу.
Ну, да.
Так я имею в виду, например, количество сталинистов, да, и возвышающих всячески Сталина людей.
Дело не в значках, хотя это тоже очень важно, не в символах, а в структуре мышления, в структуре организации власти. К сожалению, тут очень много от советского осталось.
Денис Викторович, что добавить к этому?
Добавлю к тому, что будем вперед двигаться, как-то с Божьей помощью расти, действительно, не все сразу, и живем, в конце концов, тоталитаризм-то в мозгах, наверное, не сразу, не у всех. Но, с другой стороны, это парадокс демократии, понимаете, при тоталитаризме нельзя быть демократом, а при демократии мы вынуждены позволять какой-то части людей исповедовать тоталитарные ценности.
Да, да. Вообще, я, например, о себе скажу, что до 87-го года я думал эмигрировать. Мне так было противно. Вся эта фальшь советская, чудовищная, невыносимая. Как только я понял, что к коммунизму приходит кирдык, я счастлив каждый день, что я живу в России.
Как хорошо-то, а?
Дмитрий Иванович из Нахабино дозвонился нам. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я ровесник советской власти. И советская власть прошла на моих глазах. И я по национальности русский. Мне не нравится, когда говорят, о, мы русские хорошие. Но вот больше всех страдают от этой власти. И при любой власти, при советской власти страдали русские. Они продажные. Вот я помню период раскулачивания, коллективизации, репрессии.
У нас, к сожалению, Дмитрий Иванович, очень мало времени. Лев Дмитриевич, короткий комментарий на полминуты.
Ну, это совершенно справедливое мнение, с ним можно только согласиться.
Да все страдали, по-моему.
Но действительно, может быть, русское большинство пострадало гораздо сильнее, чем другие.
Да, ой.
Спасибо всем. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «Лицом к лицу». Ее гость – глава Комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина. Ведущий Данила Гальперович. Первый раз программа в эфире в воскресенье в 14 часов, а повтор в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали социолог Лев Гудков, директор аналитического центра Юрия Левады, и писатели, журналисты Александр Горянин и Денис Драгунский. Вела программу Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение на пейджер или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
НАТО не намерена делиться с Россией ответственностью по защите территории.
Мы предвидим ведущую роль НАТО после ухода Каддафи.
Цены выросли на все. Кто подумал о том, что
будет? 2,5 года Мария Гайдар работала в качестве заместителя председателя
Германии Германия причинила нам большой ущерб. Мы требуем в этой связи полностью покрыть наши убытки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.